должен заявить со всей ответственностью», — твердо сказал капитан, — «что мы не были в Лидии ни на каком складе, не брали и не знаем ни о какой взрывчатке и не желаем, чтобы нас обыскивали. Категорически».
«А, тогда придется проехать с нами в комендатуру», — решительным голосом объявил Алехин. «Вы же все равно это поедете в Лиду. У нас в Шиловичах машина, там в кузове бойцы, но на вас аккурат найдется место. Прошу, значит».
Поворотясь, он показал рукою в сторону Шиловичей, предлагая троим офицерам пройти вперед, и отчетливо проговорил условную фразу: «Будьте любезны». «Пожалуйста». Капитан несколько мгновений помолчал угрюмо и сосредоточенно, словно что-то решая. Во всей его фигуре, лице и в голосе чувствовались полное самообладание, уверенность в своих действиях и правоте. «Что ж, если это вас так интересует, пожалуйста, обыскивайте. Только уж потрудитесь сами. К сожалению, нет времени, чтобы ездить с вами. У нас еще есть дела в этом районе», — объяснил он свое неожиданное решение. «Но я буду жаловаться, и даром вам это не пройдет. Давай!» Он шагнул за спину лейтенанта и помог тому снять вещевой мешок. При этом он взялся не за наплечные лямки и не снизу, а за тесьму, стягивавшую вверх. Взялся так, что вещмешок своей тяжестью затянул узел на тесьме. Алехин сделал вид, что не заметил этого, и, возвращая молча, протянул документы. Капитан взял их и, не раздавая своим товарищам, сунул всю пачку себе в карман. Присев на корточки, Алехин распустил петлю из наплечных лямок с горловины вещмешка и пытался развязать узел на тесемке. Между тем старший лейтенант тоже снял свой вещмешок и, ухватив его точно так же за тесемку, опустил на траву рядом с первым. И тут же, будто невзначай, неторопливо переместился на пару шагов влево так, что оказался между Алехиным и засадой. Спустя секунды лейтенант перешел вправо. Таким образом, они полукругом обступили Алехина и помощника коменданта. Это были их первые самостоятельные, без очевидной инициативы или команды капитана, действия за все время проверки.
«Будьте любезны», — взглянув на них снизу, снова произнес условную фразу Алехин. «Встаньте на место».
«В чем дело? На какое место?»
«Будьте любезны», — еще раз повторил Алехин. «Встаньте на место».
Он выпрямился и указал рукой на траву в метре перед собой. Под его упрямым тяжелым взглядом лейтенант помедля стал на прежнее место. «В чем дело?» — обратился капитан к Никушину. Но тот, словно не слыша, смотрел вниз на вещмешки и даже не поднял глаз. «Вы, может, еще поставите нас по стойке смирно?» — с возмущением спросил старший лейтенант, продолжая стоять там, куда он перешел.
«А если понадобится, поставлю», — пообещал Алехин, неприязненно глядя ему в лицо.
«Мы — офицеры комендатуры, понимаете, при исполнении служебных обязанностей!» Возбужденно вскричал он, круглый желвак проступил и шевелился на его правой щеке. «Я говорю, встань на место!» И так как старший лейтенант не собирался подчиниться, Алехин решительным движением расстегнул висевшую у него на животе кобуру и вытащил ТТ. «Стань, как стоял!» Вдруг негромким, твердым голосом приказал капитан старшему лейтенанту, и тот неохотно ступил вправо на прежнее место. Алехин, помедля секунды, с упрямым, недобрым лицом засунул пистолет в кобуру и снова присел на корточки. В конце концов, тесемку, стягивавшую вверх, в данном случае можно было бы просто перерезать ножом, но он решил попытаться развязать узел ногтями или даже зубами. Его пребывание внизу, в согнутом положении, с головой, склоненной над вещмешком, более всего соответствовало тому, что теперь следовало ожидать. За кустами орешника Блинов, по примеру Таманцева, поднял свой ТТ стволом вверх на уровень просвета в листве и положил палец на спусковой крючок. Наступил кульминационный момент того, что у розыскников военной контрразведки называлось «засадой с живцом и подстраховкой».